Хотите получить по рулетику свежего рольмопса с огурцом?
Безусловно. И кусок хлеба в придачу.
Этот легкий завтрак хорош при всех видах мировой скорби, отвечает Георг и передает мне стакан.
Ты страдаешь ею?
Каждый приличный человек в моем возрасте непременно страдает мировой скорбью, решительно отвечаю я. Это право молодости.
А я думал, что у тебя молодость украли, когда ты был в армии.
Верно. С тех пор я ищу ее и не могу найти. Поэтому у меня двойная мировая скорбь. Так же, как ампутированная нога, она болит вдвое сильнее. Пиво чудесное, холодное. Солнце печет нам головы, и вдруг, невзирая на всю мировую скорбь, наступает мгновение, когда жизнь подходит к тебе вплотную, и ты с изумлением смотришь в ее золотисто-зеленые глаза. Я благоговейно допиваю свой стакан. Мне кажется, что каждая клетка моего тела приняла солнечную ванну. Мы то и дело забываем, что живем на этой планете лишь недолгий срок, говорю я, и потому страдаем совершенно ложным комплексом мировой скорби, словно нам предстоит жить вечно. Ты это замечал?
Ну еще бы. В том-то и состоит главная ошибка человечества. Люди сами по себе вполне разумные, дают возможность каким-то презренным родственникам получать по наследству миллионы долларов, вместо того, чтобы самим еще при жизни воспользоваться этими деньгами.
Хорошо.
А что бы ты сделал, если бы знал, что завтра умрешь?
Понятия не имею.
Не знаешь?
Ладно, один день — это может быть слишком мало.
Ну а что бы ты сделал, зная, что умрешь через неделю?
И тогда не представляю.
Ведь что-нибудь ты бы сделал. Ну а если бы у тебя был в запасе месяц?
Вероятно, продолжал бы жить, как живу теперь, говорит Георг. Иначе у меня весь этот месяц было бы такое чувство, что я до сих пор жил не так, как следовало.
У тебя был бы целый месяц, чтобы это исправить.
Георг качает головой. Целый месяц, чтобы раскаиваться.
Ты мог бы продать наш склад Хольману и Клотцу, уехать в Берлин и в течение целого месяца вести среди актеров, художников и шикарных шлюх сногсшибательную жизнь.
Денег у меня не хватило бы и на неделю, а дамы оказались бы просто девицами из баров. И потом, обо всем этом я предпочитаю читать. Фантазия никогда нас не обманывает.
Ну а ты?
Что бы ты стал делать, если бы знал, что через месяц умрешь?
Я? Повторяю я растерянно.
Да, ты.
Я озираюсь. Передо мною сад, зеленый и жаркий, пестреющий всеми красками середины лета. Проносятся ласточки, бесконечно синеет небо, а сверху из окна на нас глазеет старик Кнопф, который только что очнулся после пьянства. Он в подтяжках и клетчатой рубашке.
«Мне нужно подумать», — говорю я. «Сразу я не могу ответить. Это слишком трудно. Сейчас у меня такое чувство, что я просто взорвался бы, если бы знал это наверняка».
«Размышляй, но в меру. Не то нам придется отправить тебя к Вернике. Но не для того, чтобы ты играл там на органе».
«Ведь так оно и есть», — говорю я. «Действительно, так и есть. Если бы мы знали точно заранее час своей смерти, мы бы сошли с ума».
«Еще стаканчик пива?» — спрашивает фрау Кроль, высовываясь из кухонного окна. «Есть и малиновый компот, свежий».
«Спасен!» — восклицаю я. «Только вы меня спасли, сударыня. Я чувствовал себя как стрела, устремленная к солнцу и к Вернике. Слава Богу, все еще на своих местах. Ничто не сожжено. Милая жизнь еще играет вокруг нас бабочками и мухами, она не превратилась в прах и пепел, она здесь, со всеми своими законами, и даже с теми, которые мы навязали ей, как сбрую, чистокровному рысаку. И все-таки к пиву не давайте нам малинового компота, пожалуйста. А вместо этого кусок плавленного гардского сыра.
Доброе утро, господин Кнопф. Каков денек? Что вы думаете насчет жизни?»
Кнопф смотрит на меня, вытаращив глаза. Лицо у него серое, под глазами мешки. Через минуту он сердито качает головой и закрывает окно.
«Зачем-то он был тебе нужен?»
«Да, но только сегодня вечером».